Маршрут первый. Знакомство со стилями. Остановка первая. Высотка на Кудринской площади, дом 1. В любом городе есть свои архитектурные доминанты, здания, без которых невозможно представить город. Они служат ориентиром для его обитателей. Идея возведения высотных зданий в Москве восходит к замечательной градостроительной традиции древнерусского зодчества – выделению обычно высоких ведущих сооружений, таких как церкви с колокольнями. Вокруг них группировалась остальная застройка. Сталинские высотки стали такими доминантами в советской Москве. Предлагаю начать нашу прогулку с одной из них — высотки на Кудринской площади, возле станции метро «Баррикадная». Выйдя из метро, следуем к фонтану перед зданием. В 1947 году Москве исполнялось 800 лет. И к этому торжественному событию правительством было решено возвести 8 высотных зданий. После войны сформировалась идея нового архитектурного стиля, триумфального. Архитектура призвана была олицетворять мощь великой страны и ее народа. Перед зодчими стояла довольно сложная задача, им предстояло впервые возвести в СССР высотные постройки, учтя ошибки и недочеты американских небоскребов. Все высотки были заложены в день 800-летия Москвы. Восьмая высотка в районе Зарядье так и не была построена. Их архитектурный стиль сегодня называют «сталинский ампир» или «сталинский арт-деко». Ампир зародился при Наполеоне, прославляя могущество и величие Франции. Его основные атрибуты — военная символика в декоре здания, скульптура, символизирующая величие нации, колонны, пилястры, декор в виде колонн на фасаде, симметрия, стремление вверх и так далее. Сталинскому ампиру присущи массивность, высотность зданий, помпезность и роскошь. В сталинках престижно жить и сейчас. Для этого стиля характерна монументальность, величественность. Ампир предполагает использование элементов классицизма, к которому я еще вернусь во время нашей прогулки. В качестве декора часто применяется скульптура. Звезды, герб, колосья, лавровые венки, знамена и так далее. В Москве подобных зданий много, и если вы увидите перечисленные элементы в оформлении, то, скорее всего, перед вами сталинский ампир. Над строительством высоток работала целая группа талантливых архитекторов. Им удалось не только создать красивые современные сооружения, олицетворявшие страну Советов, но также отразить в архитектуре русскую самобытность. Довольно теории. Давайте внимательно рассмотрим высотку на Кудринской площади. Раньше ее называли высоткой на площади Восстания. Дом был построен в 1948-1954 годах по проекту архитекторов Михаила Васильевича Пасохина и Ашота Ашотовича Мдоянца. Его высота составляет 156 метров. В нем 24 этажа. Пятое место по высоте после МГУ, высотки на Котельнической набережной, гостиницы Украины и здания МИДа. Кудринская высотка является жилой. В ней свыше 450 квартир. Интересный факт. Сталинские высотки были построены и в других городах — Риге, Варшаве, Киеве, Праге и других. А знаете ли вы, что именно в доме на Кудринской площади снимали сцены в профессорской квартире в фильме «Москва слезам не верит», тогда как вестибюль и входную группу — в высотке на Котельнической набережной. С архитектурной точки зрения строение на Кудринской площади имеет все признаки сталинского ампира. Звезды в декоре и звезда на шпиле, о котором мы обязательно будем много говорить во время наших прогулок и которые, на мой взгляд, чем-то напоминают древнерусский шатровый храм или башни Кремля. Симметрия, очевидная со стороны фонтана, устремление вверх, достигающееся при помощи ярусов, что также роднит здание с древнерусскими храмами с их ярусами кокошников. Подойдите к дому. Потрясающую отделку нужно рассматривать вблизи. Давайте найдем гербы, лавровые венки, серп и молот. Самое интересное в декоре Кудринской высотки — это скульптуры. Все они прославляют жизнь обычных советских людей — рабочих, крестьян, учителей, музыкантов и так далее. Кудринская высотка — музей под открытым небом. Вокруг нее можно ходить часами, открывая для себя новые детали. Центральные боковые подъезды, номера 1, 4, 14 украшены роскошными витражными панно над лифтами и помпезными колоннами в вестибюле. В 1955 году на первом этаже высотки открылся самый большой продовольственный магазин страны «Гастроном номер 15». Его интерьеры оформлены цветными стеклянными витражами. На потолке — хрустальные люстры. Стены были отделаны разноцветным камнем, мраморные колонны стояли по всей площади магазина. Все это богатство сохранилось до наших дней, и красивые советские интерьеры можно увидеть, заглянув в находящийся здесь ресторан «Бальзи Росси». Правда, он занимает лишь небольшую часть бывшего магазина, чья площадь составляла около 6000 квадратных метров. Кудринская высотка — настоящий дворец советской эпохи. Невольно испытываешь гордость, видя здание воочию, а не на фотографиях в учебнике. Остановка вторая. Дом наркомфина. Новинский бульвар, дом 25/1. Следующий пункт нашего маршрута располагается в 5 минутах ходьбы от Кудринской высотки. Это дом наркомфина, который находится на Новинском бульваре 25/1. Найти его непросто. От Кудринской высотки двигаемся до Новинского пассажа. Обходим его справа, переходим Малый Конюшковский переулок, чуть спускаемся в сторону Конюшковской улицы, и вот перед нами, посредине между Новинским бульваром и Конюшковской, белый торец дома наркомфина. С ним связана вдохновляющая история про Москву и сохранение ее памятников. Дом построен в 1928-1930 годах в стиле конструктивизм и стал одним из первых таких сооружений в мире. Дом наркомфина изучают на всех архитектурных факультетах мира. Многие приезжают в Москву специально, чтобы его увидеть. Более того, заслуженные иностранные архитекторы считали, что только в молодой республике была свобода творчества, и только в СССР архитектор мог творить, воплощая любые идеи. Что же такого необыкновенного в этом доме? Советские зодчие решили, что в новом государстве должна меняться не только архитектура, но и сама жизнь людей. В таких условиях начали появляться новаторские проекты домов-коммун, чьи обитатели должны были жить не каждый по себе, а в сообществе, где все общее, даже одежда. Хорошо, что замысел не был реализован. В комнатах-ячейках жильцам предстояло только спать, питаться в столовой. В здании имелась прачечная. В свободное время следовало проводить в общественных зонах. Места для занятий спортом были вынесены в отдельный блок. Я еще вернусь к конструктивизму на одном из маршрутов. Пока же рассмотрим сам дом. Дом наркомфина спроектировал Моисей Гинзбург по заказу наркома финансов Николая Милютина. Тот был поклонником творчества Гинзбурга. Они соседствовали в жилом доме Госстраха на Малой Бронной, построенном также этим архитектором. После окончания строительства дома наркомфина Гинзбург и Милютин снова стали соседями. Здесь мне придется сделать небольшое отступление и изложить 5 принципов знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье, легших в основу конструктивизма. Ле Корбюзье в 1926 году опубликовал манифест под названием «Пять отправных точек новой архитектуры», где определил ряд основных принципов, стандартизирующих архитектурный подход, призванный адаптировать сооружение к особенностям местоположения и климата. Первый принцип — система колонн, пришедшая на замену типичным несущим стенам, что позволило приподнять дом над землей и сэкономило место для сада или стоянки машин, а также дало возможность создавать свободную планировку помещения. Второй принцип. Посмотрите на дом наркомфина, стоящий на ножках-колоннах. Они проходят сквозь весь дом, их видно во всех помещениях. Третий принцип — плоская крыша-терраса, позволяющая устроить зону отдыха или развести сад. В доме наркомфина имеется такая крыша. Четвертый принцип — свободный фасад, когда опоры устанавливаются вне его плоскости, внутри дома. У Корбюзье они буквально свободно расположены внутри помещений. Наружные стены могут при этом быть из любого материала — легкого, хрупкого или прозрачного — и принимать любые формы. Обратите внимание на балкончики на торце, Такое ощущение, что они стихийно возникли на фасаде здания. Пятый принцип — ленточные окна. Благодаря каркасной конструкции здания и отсутствию в связи с этим несущих стен, окна можно сделать практически любой величины и конфигурации, в том числе свободно протянуть их лентой вдоль всего фасада, от угла до угла. Смотрим на фасад. Ленточные окна на каждом этаже. Ле Корбюзье построил свой первый дом, вилла Савой, отвечавший его пяти принципам также в 1930 году. Интересное совпадение, правда? Ле Корбюзье бывал в СССР. По его проекту было построено здание Центра Союза на Мясницкой, которое мы обязательно увидим на наших прогулках. Ле Корбюзье состоял в редколлегии единственного архитектурного журнала «Современная архитектура», выходившего в те годы в СССР. О его пяти принципах говорили все современные архитекторы эпохи, но родиной стиля конструктивизм принято считать СССР. Если вы заглянете внутрь, это можно сделать, записавшись на экскурсию от музея «Гараж», то увидите не квартиры, а ячейки нескольких типов. Ячейка F небольшая, 37 квадратных метров, но двухуровневая и рассчитана на проживание одного или двух человек. На первом этаже расположены гостиная и кухонная стойка, на втором — спальня, душ и санузел. Есть еще похожая ячейка 2F, в два раза больше. В ячейке типа F в доме Наркомфина более 20 лет прожил художник Александр Дейнека. Ячейка К большая, ее общий метраж — 90 квадратных метров с коридором, кухонным уголком и гостиной на первом этаже, а также двумя спальнями и удобствами на втором. Во всех ячейках гостиные выполнены с увеличенным остеклением и ориентированы на закат, а спальни — на восход. Гуляя по дому, поражаешься его планировке. Если смотреть на фасад, то в здании можно насчитать 5 этажей. Заходишь внутрь, а основных коридоров, ведущих в квартиры, всего 2, а не 5. На втором этаже и на четвертом. Как так? Ячейки-то двухуровневые. В доме коммуны Наркомфина Гинзбург использовал много новаторских идей и инженерных изобретений. Он так хитро спланировал внутреннее пространство, что второй уровень ячеек находится то над, то под коридором. В коммунальном корпусе раньше располагались места для отдыха и столовая. Сегодня здесь работает кафе, а в летнее время открыт выход на крышу. На момент написания книги доступ в кафе и на крышу возможен для жителей дома и держателей карты «Гараж». Зато в бывшей прачечной, дом 25-27, строение 12, отдельном корпусе ближе к Садовому кольцу, открылся ресторан, куда может зайти любой желающий. Жизнь конструктивизма в СССР была короткой, около 10 лет. В 1932-м специальным указом Сталин упразднил все творческие объединения архитекторов, создав единый орган — Союз советских архитекторов. Ему предстояло выполнять задачи прославления молодого государства в области архитектуры. Дом же простоял 90 лет. За это время он многое повидал и сильно постарел. Первый этаж был полностью застроен, ножки исчезли. Внутри пытались менять планировку. Ячейки пришли в сильное запущение. Внук Моисея Гинзбурга, Алексей, 7 лет назад решил, что здание нужно восстановить. Он нашел инвесторов, реставраторов, вооружился семейными архивами и говорил в интервью, что возвращение дому исторического облика — проект всей его жизни. Те элементы, которые можно было спасти, теперь сохранены, утраченные детали воссозданы. Сегодня, благодаря работе Алексея и его команды, дом Наркомфина предстает именно таким, каким его задумывал Моисей Гинзбург. В нем снова живут люди. Все квартиры и ячейки давно раскуплены. Новые жильцы хорошо знакомы с концепцией домов коммун и хотели поселиться именно в таком современном жилье.